Если вы пастор, вы были призваны быть не только учениками веры, не только быть коммуникаторами веры, но жить по вере. Вот в чем суть. Вера для нас неестественна. Сомнение естественно. Переживание естественно. Беспокойство естественно. Желание иметь суверенитет над своим служением. И если бы он у вас был, вы бы с ним не справились, естественно. Переглядывать через забор и завидовать служению и жизни кого-то другого, естественно. Создавать этот бесконечный каталог «что если» в вашем мозгу, естественно. Сомневаясь, или Бог, в конце концов, слышит ваши молитвы, естественно. Пересматривать опять, если на самом деле вы призваны, естественно, но вера для нас неестественна. Поэтому я хочу рассмотреть с вами сегодня, когда мы размышляем над темой проповедовать Евангелие самим себе, как оно так получается, что когда Бог работает над тем, чтобы создать из нас пасторов веры, что такого Он делает, как выглядит этот процесс? Если у вас есть Библия, откройте Марка 6, или ваш iPhone, или iPad, или какой-то другой странный офф-бренд, который вы, к сожалению, носите. И перед этим я хочу сделать несколько вещей. Я хочу поговорить о Евангелии от Марка. Я люблю Евангелие от Марка. Мне нравится тот факт, что у Марка очень быстрый темп, и он нелицеприятный. Таким образом, это очень современное Евангелие. У Марка есть одна цель — продемонстрировать вам, что Иисус из Назарета есть на самом деле Сын Бога, и Он не оставляет вам места для нейтральности. Вместе с этим развивается другая тема в книге Марка. Иисус собирает вокруг себя последователей, учеников. И его внимание не только на том, что они должны быть преемниками работы Его Царства, но чтобы они были инструментами работы в Его Царстве также. И если они будут инструментами работы в Его Царстве, эти мужчины должны стать мужчинами веры. И Христос работает над тем, чтобы создавать веру в учениках. Он делает это вновь и вновь, проводя их через какие-то трудности в их жизни в этом падшем мире. И посреди этой трудности Он открывает Свою славу. Здесь просматривается евангельское уравнение, которое проходит через Марка, и вот оно. Божественная сила плюс божественное сострадание равняется все, что вам нужно. Божественная сила плюс божественное сострадание равняется все, что вам нужно. БС плюс БС равно ВЧВН для математиков, находящихся в зале. Здесь есть различие, я хочу вам показать, которое настроит нас на то, что мы будем рассматривать. Есть огромная, да, основательная разница между изумлением и верой. Вы, в принципе, можете быть изумлены чем-то, тронуты чем-то, поражены чем-то, во что вы, в принципе, не полагаете свою веру. Немного глуповатый пример. Традиция нашей семьи, так как мы живем в Филадельфии, в Пенсильвании, было ездить на побережье, в Нью-Джерси на семейный отпуск каждый год, чтобы подбирать медицинские отходы на пляже. Целые годы мои дети думали, что шприцы были разновидностью каких-то ракушек, какие-то странные животные помещались туда. И мы ездили в Оушен-Сити, Нью-Джерси, который является очень стойким семейным городком. Но немного дальше находится Уайлдвуд, Нью-Джерси. Это город дикий. И пока мы гуляли по этих больших причалах, на них находятся большие парки, аттракционы, и мои дети хотели туда пойти. Посмотреть и покататься на них. И на одном из этих причалов, в одном из таких аттракционов, был этот невероятный аттракцион. Я думаю, что его можно так назвать. Это такая большая, где-то 50 футов в высоту, металлическая балка, с которой свисали эластические веревки, а внизу был мешочек, куда закрепляли здравомыслящего на первый взгляд человека, оттягивали его назад и запускали над Атлантическим океаном ночью. Это один из тех аттракционов, после которых ты пишешь кому-то сообщение и говоришь, что заплатил $7 и почти умер. О, да. Вот этот аттракцион изумил меня. Сначала, когда я увидел его, я не мог поверить, на что я смотрю, но могу сказать вам с уверенностью. Вы не привяжете Пола Трипа в эту огромную человеческую рогатку и не запустите его над Атлантическим океаном ночью. Есть основополагающая разница между изумлением и верой. Давайте посмотрим вместе со мной на Марка 6 главу. Начинаем с 45 стиха. «И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали. Ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорили с ним и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумились в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И вот такая сцена. Ученики находятся в очередной сложной ситуации. Они пробуют переплыть через море Галилейское в Вифсаиду. Навстречу им невероятный ветер. Им противостоит разгневанное море. Ситуация выглядит очень изнурительной, бесполезной, обескураживающей и потенциально опасной. И когда вы читаете вашу Библию, вам надо читать ее в интерактивном режиме и спросить себя, как так получилось, что ученики оказались в таком бардаке? Может, они просто были глупыми? Возможно, они были непослушными призыву Христа? Возможно, они приписывали себе больше силы и способностей, чем у них было на самом деле? Но если вы посмотрите на 45 стих, посмотрите туда. Эти ученики не находятся там ни по одной из этих причин. Они находятся в этой тяжелой ситуации именно потому, что они были послушны призыву Христа. Вы никогда не поймете это место и почему оно было сохранено для нас до тех пор, пока вы не поймете, что этот бардак — это бардак от Христа. Эти ученики находятся именно там, где Он хочет, чтобы они находились. Они проходят именно через то, через что Он хочет, чтобы они прошли. Все это происходило под руководством Мессии. Это будущие лидера, которые находятся именно там, где Мессия хочет, чтобы они были. И вот, когда вы видите это, вы хотите задать себе вопрос: почему я думал, Иисус полон благодати, терпения, любви и нежной милости? Почему Он определил Его ученикам проходить такую тяжелую ситуацию? Почему? Почему? И если вы не можете ответить на этот вопрос, вы не имеете понятия, что Бог хочет сделать в вашей жизни как пастора. И вот я сказал это. Иисус знает что-то про этих ребят в лодке. Он знает, насколько самоправедными они могут быть. Он знает, насколько уверенными и заносчивыми в своей собственной силе и мудрости они могут быть. Он знает, насколько они путают свои приоритеты с грандиозными и славными приоритетами Царства Божьего. Услышьте то, что я собираюсь вам сказать. Он поведет их туда, куда они не планировали идти, для того, чтобы произвести в них то, что они не могли достичь сами по себе. Пастор, Бог поведет вас туда, куда вы не имели намерения идти. Для того, чтобы произвести в вас то, что вы не могли достичь сами по себе, Бог поведет вас и вас, и вас туда, куда вы не хотите идти. Для того, чтобы произвести в вас то, что вы не могли бы достичь сами по себе. Вы знаете, как Библия называет это? Пристегните ваши ремни безопасности. Благодать. Благодать. Я нахожусь рядом с пасторами постоянно, и я имею это в виду с любовью. Я слышу пасторов, как они плачут и стонут из-за их служений, жалуясь на их сложности. По существу говоря мне, где благодать Божья? И они получают ее. Но это не благодать облегчения, и это не благодать избавления. Хотя они получают и это по кусочкам, но по большому счету, что должно прийти, это благодать усовершенствования, потому что именно в такой благодати они нуждаются. Если вы пастор на данный момент, и вы проходите через какие-то трудности, вы не должны называть эти трудности как знак Божьего безразличия и неверности. Потому что та трудность сама по себе является верным признаком усердия Его искупительной любви. Вас не оставили, вас любят. Посмотрите вверх и скажите «Слава!». Хватит жаловаться. Это антиевангелие, которое разрушает вашу душу и высасывает жизнь из вашего служения. Потому что чем больше вы проповедуете это антиевангелие себе, тем меньше живым и пылким проповедником вы будете для своих людей. Это благодать. Но вот что вам надо понять. Когда вы находитесь в этих обстоятельствах, когда вы находитесь в лодке, в которой вы не хотели быть, вокруг шторм, в котором вы не хотели находиться, и волны, в которых вы не хотите быть, вы будете проповедовать какое-то Евангелие самому себе. Это неизбежная правда. Я говорю это постоянно. И люди как-то хихикают или смеются, когда я говорю об этом, но на самом деле говорю об этом достаточно серьезно. Никто не является более влиятельным в вашей жизни, чем вы сами, потому что никто не разговаривает с вами больше, чем вы сами. Вот видите, вы засмеялись. Большинство из нас поняли, что лучше не двигать губами, чтобы не подумали, что вы сумасшедший. И когда вы разговариваете сами с собой, не ходите с места на место. Они вас закроют. Но послушайте. То, что вы говорите себе, является основательно важным. Вы постоянно находитесь в глубоко богословском, парадигматическом разговоре с собой. Вы фактически находитесь в герменевтическом разговоре, интерпретируя жизнь постоянно самому себе. И ваша герменевтика для вашего опыта будет или Евангелием Господа Иисуса Христа, или разновидностью какого-то антиевангелия, которое фактически забывает Евангелие Господа Иисуса Христа. Но вы постоянно интерпретируете жизнь и служение самому себе. Теперь я хочу, чтобы вы что-то сделали в этот святой момент, который есть у нас вместе. Спросите сами себя, в такие моменты, какое Евангелие я проповедую себе? Откройте ваши сердца, братья и сестры, и пускай обличение придет, я серьезно. Что такого вы говорите себе? Послушайте, возможно, это трудность, не только противостояние врага. Возможно, эта трудность не только неприязнь к людям, которую люди часто имеют по отношению к Евангелию Иисуса Христа, потому что это сложное Евангелие. Возможно, это преображающую благодать на самом деле вы переживаете. Бог поведет вас, куда вы не планировали идти, для того, чтобы произвести вас то, чего вы не могли достичь сами по себе. Ваше служение будет отмечено трудностями, именно потому, что Иисус любит вас. Он любит вас. Посмотрите, что происходит дальше. Иисус на берегу. Будущие лидеры в лодке. Стих 48. «И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их». Слова «четвертая стража ночи», если мы все внимательно пересчитаем, скажут нам, что эти ребята гребли около 8 часов. И, скорее всего, они на тот момент уже были полностью истощены и обескуражены, и Иисус видит трудности до самого их конца. И Он встает и начинает идти по воде. Он идет по морю. Он идет по морю. Он идет по морю. Вы слишком пассивны. Как мы можем читать эти отрывки Писания? Эх, он идет по морю. Что с нами случилось? Когда Иисус начинает идти, вы встречаетесь с двумя вещами в этом тексте. Это буквально ключевые элементы для понимания этого отрывка. Они начинают открывать, какое место этот текст занимал в жизни Христа и учеников, и почему этот текст сохранился для нас как пример и для нашего наставления. В ту минуту, когда Иисус начинает идти, вы знаете, что этот Иисус из Назарета есть на самом деле Господь, Царь, Творец, Бог Всемогущий. Потому что обычный человек не может так пройтись. Братья, не пробуйте это сделать дома. Это Господь Всемогущий. Если то, что Марк хочет сделать в своем Евангелии, это продемонстрировать, что Иисус из Назарета на самом деле есть Сын Божий, дело закрыто, сделка сделана, спор выигран. Это Господь. И Он может делать все, что захочет со Своим творением. Здесь демонстрируется устрашающая слава. Только это само по себе должно привести вас на колени и сказать: «Слава! Слава! Слава!» Как так может быть? Кто? Только Господь может не повиноваться законам своего творения, если Он захочет. Я обеспокоен, что мы потеряли наше благоговение, что нас больше не касаются винетки славы, которые показаны нам в Писании. Из-за современных уровней нормальности и мирского, оно не захватывает наши сердца и больше не приводит нас на колени. Я признаюсь вам, с тем, что мне приходится много путешествовать, я устаю. От слушания проповедей, которые есть экзегетическими лекциями от гомилетиков, которые давно утеряли свое благоговение. Я не удивляюсь, что некоторые люди засыпают, я удивляюсь, что больше не засыпают. Это есть Господь Всемогущий, который совершает славные дела. Это славный случай. Это ваш Господь. Это ваш Спаситель. Это тот, кто захватил вашу маленькую вселенную своей благодатью. Он устрашающий в славе. Но здесь есть кое-что очень важное. В ту минуту, когда Иисус начинает идти, вы теперь знаете, что у него было на уме для этого конкретного момента. Я повторю еще, в ту минуту, когда Иисус начинает идти по воде, вам дают подсказку, что он хочет для этого момента. Теперь оставайтесь со мной. Потому что если все, что Иисус хотел сделать, это убрать трудности, ему не понадобилось бы идти по воде. Правильно? Все, что ему надо было сделать, это сказать: «Успокойся, утихни из берега». Ветер бы утих, волны бы успокоились, и ребята в лодке доплыли бы остаток пути до Вифсаиды. В ту минуту, когда Иисус начинает идти, вы должны это понять. Вы тогда знаете, что его цель не трудности, его цель — мужчины, которые посреди трудности. Он хочет сделать что-то в сердцах и жизнях мужчин, которые находятся в трудности. Это план и цель. Давайте здесь поподробнее. Пастор, когда вы проходите трудности, о чем вы молитесь? Больше искупления? Вы проходите через трудное время в вашем служении, и вы поете «Искуплен». Как я рад провозглашать это! Возможно, нет. К вам даже может прийти искушение соотносить близость, любящую верность Искупителя с его готовностью устранить трудности. И, возможно, вы споткнетесь на мысли, почему этот парень рядом с вами смог избежать трудности, а вы не смогли. Это удивительно. Это удивительно, потому что это ответ Иисуса. Это его инструкция для нас. Когда говорится, что он хотел пройти мимо них, это не значит, что он хотел прокрасться мимо лодки или что ему нужен был GPS. Здесь говорится о том, что ему надо было пройти достаточно широкий полукруг, чтобы все ученики смогли его увидеть. Теперь вам надо осмыслить разумом сцену, которая изображается в Марка 6 главе. Вот она. Ничего не поменялось. Ветер все еще дует, волны все еще бушуют, лодка все еще качается вверх и вниз. Трудности остались, но теперь Иисус физически ввел себя в эту сцену. Он теперь стоит рядом с этой лодкой посреди шторма. И это момент создан Христом для того, чтобы проповедовать Евангелие ученикам. Он создан, чтобы изменить все, что они думают о себе, все, что они думают о жизни, все, что они думают о смысле и целях, все, что они думают о своей идентичности. Это должен был быть преображающий момент. Здесь действует благодать, действует освящение. Здесь Христос хочет преобразить сердца людей, которых Он планирует использовать в служении. Иисусу нужно ваше сердце, пастор. Вы здесь видите, как происходит процесс преображения в этом историческом моменте. Давайте вернемся к нашим Библиям. Стих 49. «И когда они увидели его, идущим по морю, они немедленно встали и спели словословие». Так написано у вас в Библии? Здесь написано, они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. Вместо того, чтобы ободриться этим моментом, когда Иисус, вводя себя в эту сцену, хочет изменить все, что они думали о том, кто они, все, что они думали о служении, все, что они думали о жизни и смысле, и цели, и идентичности. Эти ребята в панике снова. Они кажутся абсолютно неподготовленными к тому, что Христос будет делать в этот момент. Они видели потрясающее явление славы Мессии. Они видели чудо за чудом. Они видели, как Христос воскресил маленькую девочку из мертвых. Она была мертва, мертва. Они видели, как Он успокоил бурю, накормил толпу, используя обед маленького мальчика. Они видели дела ошеломляющей славы. И вот опять они находятся в трудности, и они в панике, как будто они ничего не научились, как будто они полностью не готовы. «Пастор, не будьте слишком строги к ученикам. Что происходит с вами, когда вы в очередной раз проходите трудности?» Вы поддаетесь переживанию снова и снова? Невысказанному беспокойству служения? Думаете, иногда может лучше продавать компьютеры Apple? Поняли ли вы свои уроки? Или в новой ситуации вас настигают новые трудности, которые каждый раз вызывают уже привычную вам панику. Что с вами происходит? Когда эти штормы приходят? Посмотрите свои Библии, что происходит дальше. Это прекрасная картина благодати Мессии. Иисус не становится рядом с лодкой и начинает кричать на учеников. «С меня достаточно. Я демонстрировал славу на славу, на славу. Вы никогда этого не поймете. Убирайтесь с лодки». Я выбираю себе новых учеников. Здесь картина рвения и терпения, верности Его благодати. Он говорит им прекрасные слова благодати ученикам. Ободритесь. Это я. Не бойтесь. Он нежно говорит, вы не понимаете? Вы не понимаете? Это нереально для вас быть в шторме отдельно от меня. Потому что ваша жизнь была захвачена моей благодатью. Вы никогда не будете одни. Я верю, в этом тексте Христос говорит больше, чем «Эй, это я, взбодритесь». Поверьте, Иисус берет одно из имен Бога и говорит, «Неужели вы не понимаете, я есмь с вами?» Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Господь Творец, Суверенный, на плечах Которого держатся все заветы и обещания. Тот, кто отдал себя как агнца в жертву. Я есмь здесь. Я есмь здесь. Я есмь здесь. Ничто уже не будет так, как раньше, потому что ваша жизнь была захвачена благодатью «Я есмь». И тот момент, когда эти слова произнесены, они произносятся, пока еще ветер дует. Они произносятся, когда волны все еще бушуют. Они произносятся, пока лодку все еще кидает вверх и вниз. Почему? Потому что иногда вам нужен шторм для того, чтобы увидеть славу, что есть благодать. Потому что в тех ситуациях, когда вы встречаетесь со своими слабостями, когда вы встречаетесь с феноменальным недостатком контроля, у всех у вас есть такие ситуации в жизни, когда вы чувствуете себя маленьким и неспособным, когда вы не можете изменить то, что хотели бы изменить. Слава Мессии видна, и это самое прекрасное облегчение. Это благодать. И, возможно, в то время эта слава, которой вы жили день изо дня, которой вы жили, потому что вы потеряли все, возможно, эта слава зажгла вас вновь. Вам нужен был шторм, чтобы увидеть славу. Его цель — ваше сердце. Не жалуйтесь. Не стоните. Поклонитесь и прославьте. Кто есть Бог, как наш Бог? У кого есть милость богатая и бесплатная, как у нашего Бога? Зачем ему заботиться? Почему ему вообще заботиться о том, чтобы производить такие преображающие моменты для вас? Почему? Почему? Потому что Он — Бог славной благодати. Он — Бог вечной любви. Возвратимся к нашим Библиям. И, наконец-то, стих 51. «Вошел к ним в лодку, и ветер утих». Фух. И здесь говорится, что они чрезвычайно изумились в себе и дивились. Это не комплимент. Ибо это одно из тех мест, где Марк делает редакционно-пояснительный комментарий. «Ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено». Эта ситуация не должна была быть для них ситуацией изумления. Изумление вроде того, когда мне нужно объяснить что-то чрезвычайное, не вписывающееся в обычные категории чего-то. Это явно не был момент веры для них. Это был момент ужаса и паники. И Марк объясняет нам, почему. Он хотел, чтобы мы понимали разницу между изумлением и верой. Вы можете изумляться лабиринтному богословию Писания и не жить верой пастора. Давайте поговорим. Вы можете изумляться огромному размаху истории искупления и не жить верой. Вы можете изумляться Божьему прекрасному дизайну для Его церкви и не жить верой. Вы можете изумляться удивительным ресурсом, который сейчас доступен для нас в теле Христовом, и не жить верой. Вы можете изумляться красивой музыке, прославлением, и не жить верой. Есть основательная, даже значительная разница между изумлением и верой. Изумление — это то, что вы делаете своим разумом. Вера — это вложение вашего сердца, которое изменяет то, как вы живете. Есть огромная разница между изумлением и верой. И потом здесь говорится следующее. «Ибо не вразумились чудом над хлебами». Мы уже говорили об этом, они не усвоили свой урок. И вот смирительная завершающая точка. Потому что сердце их было окаменено. Есть причина. Эта картина окаменелого сердца Представьте себе, что у меня есть камень в руках сейчас. И представьте, что я сдавливаю этот камень всеми своими силами. Что вы думаете произойдет? Посмотрите на размер моих рук. Ответ простой, я признаюсь. Абсолютно ничего, потому что этот камень стойкий к переменам. Окаменелое сердце — это картина сопротивления переменам. Почему избранный лидер, последователь Христа, сопротивляется переменам? Я скажу вам, потому что вы все слишком удовлетворены тем, где вы находитесь. И то, что здесь показано в этом тексте, это две огромные опасности для каждого в служении. Я хочу поделиться ими с вами, если вы их не знали. Первое — это опасность потерять ваше благоговение. Потому что благоговение не должно быть причиной, по которой вы делаете что-либо в своей жизни. Оно должно быть миссией вашего служения. «Род роду», Псалом 144, «будет восхвалять дела твои». Вам нужно возвратить людям их благоговение снова. Это очень трудно сделать, если вы потеряли ваше. Благоговение перед Богом — это очень важный ингредиент в служении. Вторая опасность — это опасность прибытия. Такие вещи, как богословские знания и библейская грамотность, и опыт служения, и успех служения, начнут показывать вам, что вы выпускник благодати. Могу ли я сказать это? Правда, не знаю, почему я прошу разрешения. Я все равно скажу это. Здесь нет выпускников благодати, ни одного, включая этого человека. Здесь есть пастора, я скажу это. Вы предались недовольству из зависти и жалобе. Именно потому, что вы противитесь благодатной работе Искупителя вашей собственной жизни. У вас твердое сердце. Вам не нравится его рука на вас. Вы не видите их как руки любви, милости и благодати. И если вы честны, вы бы сказали, «Просто оставь меня в покое и позволь мне иметь легкое служение». Это твердость сердца. Когда вас повели туда, куда вы не хотели идти, что вы говорите себе? Повторяете ли вы себе еще раз удивительную славу своего Спасителя? Поэтому жизнь не оценивается просто на основе простоты или сложности, но на основании его присутствия. Когда вы проходите те моменты, говорите ли вы себе, «Да, я знаю, почему это пришло. Потому что я в глубокой нужде, в спасительной благодати». Послушайте, рвение вашего Искупителя — не в том, чтобы сначала спасти вас от трудностей вашего служения. Вот что я хочу сказать. Рвение вашего Искупителя в том, чтобы спасти вас от вас. Славьте Его. Потому что я могу убежать от сложной церкви. Я могу убежать от трудного служения. Я могу убежать от сварливых лидеров. Но я не могу убежать от себя. Я обнаружил, что каждый раз, когда я пробовал убежать от себя, я оказывался с собой в конце забега. И поэтому я нуждаюсь в спасительной благодати. Я нуждаюсь в Спасителе, который поведет меня туда, куда я не хотел идти, чтобы произвести во мне то, чего я не мог достичь сам по себе, чтобы благоговение ожило вновь. и чувство прибытия умерло. Чтобы я не был просто способным толковать веру, но я бы постепенно становился человеком веры. Это рвение вашего Спасителя. Давайте помолимся. Господь, мы так сильно благодарны за этот маленький момент в жизни, в Твоей жизни с Твоими учениками, потому что это так провокационно и так хорошо изображает Твое рвение к нам, Твоим избранным служителям. Господь, мы признаем, что мы теряем наше благоговение. Нам стыдно признаться, что мы приписываем себе благодарность прибытия. Принеси штормы вновь, чтобы мы могли видеть вновь Твою славу и видели вновь свою нужду. И постепенно, чтобы мы не просто знали веру, но становились мужьями и женщинами веры. Спасибо. Пусть Евангелие, которое показано в 6 главе Марка, будет Евангелием, которое мы проповедуем себе момент за моментом. Я молюсь об этом, потому что мы нуждаемся в Твоей спасительной благодати. Мы благодарны, что в твердости нашего сердца нам не нужно убегать от Тебя, мы можем бежать к Тебе, потому что Иисус забрал каждую долю нашего неприятия, чтобы нам никогда больше не увидеть Твою спину. Спасибо. В это сладкое и сильное имя Иисуса, Спасителя, Царя, Агнца, Славного. Аминь.